Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только. И традиционно в студии мы встречаем ее ведущего, экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
На этой неделе, 10 мая, в Кыргызстане отмечали День национальной валюты сома и День банковского работника. В связи с этим президент Садыр Джапаров, поздравляя работников этой сферы с профессиональным праздником, обозначил стоящие перед банковской системой в Кыргызстане задачи. По его словам, банковская система добилась высоких показателей, способствуя развитию не только финансового сектора, но и экономики страны в целом. Также президент сказал, что перед банковской системой стоят задачи по внедрению инновационных продуктов и технологий, повышению качества услуг и расширению доступа к ним, внедрению принципов устойчивого финансирования, повышению кибербезопасности. Вот, Калыевич, мы очень часто говорили о коммерческих банках нашей страны. И, к сожалению, несмотря на то, что праздник, конечно, с праздником необходимо поздравить, но мы это уже делали в эфире радио «Спутник Кыргызстан», теперь предлагаю сделать такую работу над ошибками на будущее. В частности, потому что мы довольно часто отмечали, что наша банковская система, по крайней мере, по тем услугам, которые предоставляются населению, несколько отстает от соседей того же самого Казахстана и России. В частности, я, как обыкновенный бытовой потребитель, возможный потребитель финансовых услуг, я их потребляю очень и очень мало. Ни кредитов у меня, ни депозитов, ничего такого нет. Все почему? Потому что, ну, как-то не манит меня финансовая система нашей коммерческой представленности в стране. А вот посмотришь на рекламу каких-нибудь российских банков, несмотря на кризисы и все вот эти вот санкции, иногда думаешь, ничего себе, какие кредиты, ничего себе, какие рассрочки, ничего себе, какие новые возможности. И действительно прикидываешь, а почему у нас не так? Кубат Калыевич, как вы считаете, в какую сторону вот как раз-таки внедрению инновационных продуктов, технологий, расширению качества предоставляемых услуг банков, все-таки мы могли бы двинуться, и почему мы двигаемся в эту сторону, как мне кажется, достаточно медленно, но мое мнение – это просто мнение.
Ваше мнение на самом деле очень ценно. Вот. Почему? Потому что вы же как профессионал, как эксперт в медиасфере выражаете мнение достаточно большого массива людей. Что, потому что то, что вы транслируете, зачастую это не только ваши соображения, а, скажем, некая такая синергия того, что вам приходится слышать или с чем вы сталкиваетесь в своей повседневной деятельности. Поэтому и как пользователь, то есть клиент банковской системы, и как гражданин страны, в которой есть своя вот эта фиатная валюта, напечатанная банком, вы абсолютно правильно рефлексируете в этом направлении. А что будет, как будет и так далее. Ну, знаете, я хотел бы в первую очередь вспомнить марксистов и большевиков. Советы постороннего. Владимир Ильич Ленин говорил так. Взять почту, телефон, телеграф, мосты и вокзалы. Сказано, сделано. То есть получается, что вот эти ключевые инфраструктурные объекты тогда захватили во время революции. А так как не были упомянуты банки, тот же Госбанк в Санкт-Петербурге, в Петрограде тогдашнем, оказался почти нетронутым. Более того, его не взяли большевики, потому что после этого наконец-таки в Смольном поняли, что в банковскую систему ломать нельзя. То есть, получается, при таких активных действиях по слому и захвату, да, скажем, ключевых элементов, то есть слому старой системы захвата ключевых элементов, банковская оказалась инерционной, с одной стороны, с другой стороны, очень важной потом для понимания. И достаточно много специалистов, которые были сохранены большевиками, потому что тот же военный коммунизм показал, что без финансовой системы никуда.
Без новой экономической политики далеко не уедешь.
Да, как бы попробовали только поэкспериментировать с разными фантиками, с разными элементами так сказать, обмена, там чего там угодно были, все эти продразверстки и так далее, потом же уперлись, что, кажется, финансовый оборот
обеспечивается. Золотой рубль обратно вводить.
Да, и был НЭП тот же самый, который позволил во многом молодой советской власти, условно говоря, двигаться дальше. Вот. И, конечно, уже потом уже реформировалось, уже, по сути, произошла уже национализация всего и вся. Ну, это уже другая история, скажем так. Вот. И надо понимать, что в нашем случае, что мы ломали 30 с небольшим лет назад? А вы когда последний раз были возле здания Нацбанка Кыргызской Республики?
Слушайте, их же несколько.
Ну, вот этих... центральный офис на улице Свердлова, ныне у Металиева.
Да, был и по роду своей деятельности. Относительно недавно был. Там написано Госбанк.
Госбанк СССР.
СССР, да.
То есть над Нацбанком Кыргызской Республики 30 с небольшим лет эту вывеску не поменяли.
Ну, историческая вещь.
Да, это историческое иметь. Здание, поэтому решили не менять. Но формально, логически, здесь получается, грубо говоря, тень прошлого не покидает нас. И, соответственно, когда нам некоторые товарищи пытаются подчеркнуть о том, что они там осуществили некую там революцию, перейдя на национальную валюту и так далее. И да, и нет, я так скажу. Потому что... А на что мы будем переходить? Если когда Союз распадался, когда уже, собственно, рубль перестал быть нормальным платежным средством на постсоветском пространстве, все так или иначе задумывались, а куда переходить? Ждать, пока что-то Российская Федерация сгенерирует? Либо такие выпускать свою валюту, пока не поздно, пока есть возможность подтвердить свой суверенитет? То есть, по большому счету, раньше, кстати, национальная валюта была маркером суверенитета. Сейчас уже нет.
Да, ну, многие страны, извините, конечно, не имеют своей национальной валюты и прекрасно без нее обходятся.
Еврозону посмотрите. То есть достаточно много стран, которые отказались вот, от своей национальной валюты. И я вот общался, например, с моими друзьями в Литве, и они говорят, ностальгия по литам.
Есть все-таки?
Конечно. То есть многие литы сохранили себе, на стеночке повесили. И...
Невзрачная бумажка довольно была,
насколько я помню. Ну, разные они там были, разные купюры. И получается, что... Сейчас коллекция бумажных литов полная, то есть всех номиналов купюры, она стоит приличных денег.
Да вы что?
Да. Поэтому отлично. Здесь...
Лит, несмотря на то, что не существует, дорожает.
И в банке не вернулось несколько десятков миллионов в евровом эквиваленте. То есть они остались либо в качестве сувениров, либо были где-то закопаны, их не нашли. А почему я вспомнил? Что... Потому что мне как-то долг отдали литами в Литве. А так как мой маршрут лежал дальше, в Голландию, вот, а там меня ограбили марокканские преступники в городе Гаага.
Какой кошмар.
Да. И как бы я остался с 10 евро в кармане и без документов, от слова вообще, чтобы вы понимали. Ну, как говорится, закон не писан тем, кто снимает сумки с себя, а там это делать категорически нельзя. Вот. И как раз там были элиты. Вот в том моем портмоне, и я своему товарищу говорю, вот зря мы с тобой твою национальную валюту повезли в зону евро, потому что, скорее всего, люди сильно не заморачивались, и где-то там в каналах амстердамских, ой, гаагских это где-то лежит. Он посмеялся, говорит, нет, литовцев много в Гааге, если преступники ушли, то они наши элиты поменяли бы.
Понятно.
Я был свидетелем того, как в Москве, кстати, меняли сомы на рубли, в обменном пункте. Конечно, курс собачий, но меняли.
Плакали?
Те, кто сдавал, плакали. Но что делать? Но зато сам факт. Нашу, как говорится, валюту можно обменять как минимум в 6 или 7 странах. Это наши сопредельные государства. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, потому что приграничная торговля в любом случае была и есть. Ну, Таджикистан, конечно, сейчас в меньшей мере, но есть. Москва. извините, Российская Федерация, но не во всех городах, в Москве я точно это видел. Вот, это у нас уже 4 получилось. И говорили, что в хорошие добрые времена можно было даже в Китае обменять, по крайней мере, в пограничных населенных пунктах, типа там Топай, вот это Иркиштам на китайской стороне, то Сом там ходил.
Угу.
Так, потому что, ну, мало ли, там какие-то взаиморасчеты были. Вот. Насчет других стран Центральной Азии ничего сказать не могу. Я думаю, у нас как бы минус Туркмения как раз. То есть 4 страны из 5. Плюс Китай, плюс Россия. Вот 6 стран. А, еще вспомнил, Турция.
Турция, да, конечно. Да,
Турции тоже.
Это я сам видел.
Сами видели, да, что Сомы, вот, как говорится, заходили.
Я видел, что на стеле обменки в Стамбуле кыргызские Сомы были, но случай скорее единичный.
Ну, вот видите, получается, что за 30 лет некое признание есть. Это большой плюс. И я хотел бы еще слушателям сказать, что старые купюры, 50 копеечек, помните, квадратненькие.
Конечно,
такие?
Синенькие.
Они стоят сейчас у нумизматов гораздо дороже, там в 200-300 раз дороже, чем они их номинал. Так что их, если вы нашли, не выбрасывайте, детишкам не отдавайте, а храните, потому что это реальная ценность нумизматическая, и мы даже можем по ходу пьесы посмотреть в интернете, сколько стоит... вот эта вот маленькая бумажка 50 тиын.
Иногда выходят такие новости, но если вы хотите посмотреть на эти все банкноты, но у вас их нет, то, пожалуйста, в честь 30-летия Сома в историческом музее нумизматическая выставка. Сходите.
Отлично,
да, поглядите.
Супер.
Я бы хотел освежить. Я помню первую розовую бумажку с Манасом. Бирсом на ней было написано.
Вот. А когда был период становления промежуточных валют, так называемых, там тоже выпускались очень интересные, забавные деньги, банкноты.
То украинские есть, карбованцы.
Карбованцы были.
Таджикские рубли.
Рубл.
Рубл.
Был без мягкого знака,
да.
Был рубл. И в Белоруссии вот то, что называлось зайчики.
Да.
А почему зайчики? Ну, они решили, что с героями все непонятно.
А зайчики будут всегда.
Да. Власть ушла, другая власть непонятная, потому что Лукашенко стал президентом только летом 94-го года. В следующем году юбилей у него, президентство.
30 лет, как у Сомы.
Наверное. Но, кстати, он пришел к власти в неполные 40 лет. Ему было 39 лет и 11 месяцев. Как сейчас помню. Так вот, и как раз в Белоруссии были купюры, там были лоси, медведи, это крупные купюры.
Крупные волки, животные, крупные.
Да, купюры. Волки, рыси, зайчики и белочки. Поэтому часть людей называла их зайчиками, а часть называла их белочками. Потому что, во-первых, белорусский рубль, поэтому белочки очень удобно. Спрашивали, как будешь рассчитываться? Вот белочками. Вот.
Слушайте, а зачем были нужны все эти промежуточные валюты?
Ну как? Должны же быть купюры.
Ну, должны же быть. А почему сразу гривну не ввели, например, в Украине?
Ну,
к чему были эти карбованцы со страшным курсом и страшным дизайном?
Видите, самая главная функция денег – это мера стоимости, так, и удобная форма расчетов. По большому счету, извиняюсь за тавтологию, неважно, чем вы рассчитываетесь, там, раковинами, или там камушками, или золотыми монетами, что-то должно быть осязаемое. Другое дело, что в период распада большой страны и образования национальных платежных систем должна была быть, во-первых, замена, во-вторых, нечто бумажное, фиатное, как у нас говорят, осязаемое, чтобы такие расчеты проводить и потихонечку заменять некие другие валюты, которые ходили до. Поэтому был период параллельного хождения. Например, тех же некоторых валют мягких, но все это приводило к печальным последствиям, потому что, например, наличный рубль в Казахстане, за счет того, что у них самая большая граница с Российской Федерацией, они экономически были более вовлечены, у них наличный рубль стоил гораздо дешевле, чем безналичный. То есть получается, что избыток бумажек на руках, он прям просто давил на экономику. И был период, когда прям самолетами вывозили наличные рубли в Россию из вот, с Алматы, с той же Караганды. И вот многие нынешние казахские миллиардеры, олигархи, начали колотить состояние тогда, когда вот была разница в курсе. То есть, получается, если в Российской Федерации, условно говоря, был 1-1, угу, то в Казахстане уже был 1,2 наличных рублей за один безналичный. То есть, уже, грубо говоря, на небольшой, вроде бы, казалось бы, по тем временам марже, 20% тогда это считалось...
Фу, так себе.
Фу. Да, но при всем том, за счет большого оборота люди неплохо зарабатывали, научились зарабатывать и так далее. Соответственно, власти тогдашней республики Кыргызстан, как мы назывались, осознали, что необходимо выходить из вот этого неуправляемого, как говорится, потока, и начали запрашивать как бы консультации, в том числе уже у признанных международных экспертов на тот момент, и, конечно же, институтов развития. Они сказали, вводите свою национальную валюту. Поэтому мы по праву гордимся, что кыргызстанский сом – это первая валюта в Центральной Азии. Это правда. Мы ее действительно ввели с опережением, в то время как у наших соседей были либо квазиденьги, либо вот эти вот какие-то бумажки непонятные. Кстати, и качество этих бумажек было слабое.
О, да. Их купонами называли.
Купоны. Ну, то есть, это эрзац-деньги. Угу. Вот. А наш первый уже, так сказать, кыргызстанский сом худо-бедно был уже сделан в соответствии с международными стандартами. Как я говорю, если он не обесцветился за эти годы, вот, вот те купюры, которые там в 90-х годах выпускались, ну, значит, это уже было нормально сделано. Далее. Были приняты простые, но очень важные правила. Первое. Нацбанк независим от правительства. По сей день закон о Национальном банке Кыргызской Республики считается одним из самых передовых, по крайней мере, в Центральной Азии. Потому что я прекрасно помню, когда наши соседи в Казахстане, объявляя очередную там программу бла-бла-бла, сейчас не помню какую, и там черным по белому было 16-м пунктом записано «Поручить Национальному банку Республики Казахстан эмитировать 600 миллиардов тенге под исполнение данных программ».
Напечатать.
А такое у нас представить сложно. Почему? Потому что в то глубокое реформирование, которое было проведено, надо отдать должное, оно было на самом деле правильно. Потому что часто удивляется, почему там кыргызстанский сом крепкий. Кстати, он недавно опять укрепился. Обратили
да?
внимание?
Немножечко.
Вот. Именно за счет того, что вот эта такая называемая денежная масса, их там несколько, мы не будем в детали вдаваться, она достаточно жестко ограничивается Нацбанком и проводятся валютные интервенции в обе стороны. Для того, чтобы охлаждать, либо наоборот чуть-чуть подогреть рынок, если он сильно остыл. То есть логика в этом, конечно, есть, но... Мы часто на эту тему с вами здесь дискутировали, что крепкий сом часто бьет по производителям.
Бывает.
Вот, поэтому нужен некий баланс, чтобы мы выходили на, скажем, сравнительные издержки и, мягко говоря, сильно не страдали от этого. Это очень важно, я бы сказал, крайне немаловажно. И эта концепция была принята, что Нацбанк отделен от правительства. Второе, что эмиссия не может быть необеспеченной. Поэтому наша денежная масса, в принципе, росла в соответствии с этими рыночными принципами. Коммерческие банки, которые вот возникали у нас, которые рано или поздно, так сказать, становились кто-то крупными, средними, а кто-то разорялся и уходил с рынка. Сейчас мы пришли к тому, что их у нас около 20. И что крайне немаловажно, вот третий пунктик. У нас не было банкротств. У нас были ситуации, когда регулятор вовремя, как говорится, брал за глотку и заставлял выполнять свои обязательства перед вкладчиками, перед бюджетом, раз на то пошло, перед акционерами, уже в третью очередь.
А слушайте, а банкротств не было. У нас же были банки крупные, которые ликвидировались, которые принадлежали всяким нехорошим, по мнению новопришедших во власть людей, людям. Переименовывались, нет, реорганизовывались.
Но они же не банкроты.
Официальные, это не банкроты, нет, да. Нет.
Официальная процедура признания банкротом банка, это на самом деле слава всем, как говорится, возможным богам и небесам. В Кыргызстане этого не было. Так, чтобы, условно говоря, люди пришли и сказали: слушайте, а где наши деньги? А мы говорят: а, вы знаете, хозяин банка сбежал с вашими деньгами и так далее. Угу. У нас были отдельные случаи мошенничества, которые можно как таковыми признать. У нас были случаи рейдерских захватов банков. У нас были вот все аспекты, связанные с реорганизацией, слиянием, возможно же, ликвидацией. Вот. Но тот банк, про который вы говорите, этот кейс очень нехороший. Это одна из самых серьезных ошибок Нацбанка. И когда я работал в правительстве, я категорически выступил против, но я не смог убедить тогда премьер-министра донести наши опасения президенту. Ну, и президент, честно говоря, тогда он не очень понимал в экономике в тот период, в 2019 году. Или не хотел понимать, или не понимал. Сейчас уже история об этом умалчивает. Вопрос в другом. Вопрос в том, что даже Международный валютный фонд выступил против этого. СМВФ прямо сказал: национальный банк получает конфликт интересов, санируя, спасая банк. В данном случае вот этот многострадальный банк, который имел там кучу имен, Азия-Универсал-банк, там Залкар-банк, что там...
Что там с ним только не было.
Что Росинбанк, сейчас он Керемет. И вот за этот Керемет, в кавычках, половина, да, да. Большая половина членов правления Нацбанка того периода уже сидит.
Так себе Керемет получился.
Да. Кстати, обратите внимание, что мы тоже можем сейчас попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На наших нынешних купюрах стоит подпись господина Абдыгулова, который ныне персона нон грата в Кыргызстане, и, судя по всем признакам, он просит политическое убежище в США. Поэтому у нас тоже очередной прикол. На старых купюрах стоит подпись человека, который отсутствует в стране и который ай-яй-яй.
Ну, ничего, имитируем новое потихоньку.
А уже вот подпись нового стоит, я посмотрел.
Да? Видели?
Да. Ну, физически
попадалось вам
нет еще,
новая
нет,
банкнота?
Я хожу с карточкой, мне устраивает.
Я тоже, я редко вижу наличные деньги.
Пусть наши слушатели, как говорится, возьмут старую купюру, новую купюру и таки сличат подписи председателя Нацбанка. Поэтому, конечно, не желал бы вот такой вот странной славы, но если бы в тот год в председатель Нацбанка был бы ближе к реалиям, наверное, не совершил бы вот этой фатальной ошибки с Кереметбанком, с покупкой Кереметбанка Нацбанком. Думаю, сейчас бы ходил бы здесь, или где он там был последние годы, в Вашингтоне, и радовался бы жизни. Ну, увы и ах, увы и ах. Поэтому здесь крайне немаловажно понимать, что в нашей стране такие кармически можно получить по кругу.
Может, бывает.
Бывает. И это еще раз говорю, что не умаляет достижений всего коллектива Нацбанка, образца 90-х годов, там, 2000-х годов. То есть стабильность была, курс удерживали. Даже вспомните, когда было полтора года назад в России, ну, чуть меньше, чем полтора года назад, когда курс доходил до 120 за российский рубль за доллар. Мы-то здесь держались как-то.
Героически.
Героически. И получается, мне вот пришел гонорар, и этот гонорар, ну, такая небольшая сумма, которая пересчитывалась из российских рублей в сомы, он вдруг оказался там, блин, в полтора раза больше в долларовом исчислении, потому что тогда был курс какой-то такой очень странный.
Там... Повезло. Мне в это время как раз везло в обратную сторону.
В обратную сторону? То есть у вас шла сомовая масса или же наоборот?
Ну, получалось, да, что нет, наоборот, рублевая приходила.
А, я правильно сказал. У меня, получается, был... У меня был долларовый эквивалент рублевой суммы, которую мне заплатили, получается, в рублях, ну, по курсу 120. Я про это имел в виду.
Вот.
Да, и, соответственно, при пересчете оказалось, что ой.
Надо было отложить.
Проели. Небольшие суммы, они не подлежат.
Они проедаются.
Они как-то сложно.
Хорошо, что не пропиваются.
Сложно накапливаются. Так вот, возвращаемся вот к вашему вопросу по инновациям и по всему остальному. Мы сейчас находимся не просто в эпоху таких стремительных геополитических перемен, а именно формирование новых региональных блоков, но и вот этой кардинальной смены финансовой парадигмы. Поэтому, по сути, у нас два потока, два турбулентных процесса. И очень важно подняться над ними и увидеть такие, куда мы идем. Потому что эти потоки завихряются, они как-то там заворачивают влево, вправо, и очень сложно понять, куда и как идти. Если премьер-министр там, образца 18-го года с пылом, жаром на международных тусовках доказывал о том, что Кыргызстан будет использовать блокчейн и криптовалюты на госзакупках, ну, там как бы люди стояли и просто пальчиком вертели вот возле этого виска. Ну, потому что ну, это как бы очень сложно было и весьма опрометчиво для политика такие вещи говорить. Соответственно, если в 18-м году он был там криптоэнтузиастом, то интересно было бы посмотреть, насколько мы сейчас вписываемся в те тренды, которые есть. Вот давайте о них сейчас
какие
поговорим.
Какие тренды есть, да, да, и как мы в них вписываемся? Вот, правда,
первое,
интересно.
Какой бы отрасли вы сейчас ни коснулись, идет процесс так называемой диджитализации.
Да.
То есть все либо оцифровывается, это когда вы берете аналоговые процессы, и говорите, сейчас будем это их оцифровывать. Это период так называемого электронного документа оборота, электронных всяческих справок и так далее. Это же касается и финансов. То есть мы сейчас к этому вернемся. Полный маразм, когда чиновники хлопали в ладоши, там, разрезали ленточки и говорили, а мы сейчас для вас построим супер-пупер-цоны, в которых вы легко и просто будете получать справки. Я уже лет 10, наверное, говорю о том, что диджитализация – это не оцифровка аналоговых операций. Это глубокое переосмысление архитектуры взаимоотношений человек, общество, государство. Извините, какого рожна я должен получать справку от одного госоргана, чтобы предъявить его в другой госорган? То есть между ними должен быть свой дружелюбный интерфейс. То есть, по сути, да, кто-то будет кричать, что это большой брат, что над нами стоит вот эта глобальная компьютерная система, которая все про нас знает. Ребята, если это помогает жить в сегодняшнем измерении, так пусть она работает.
Угу.
Понимаете? То есть, вот мы же не задаемся каждую секунду, как работает, например, наша мобильная связь, какие волны ходят, какие там используются процессы, так?
Угу.
Технические, физические, там, еще какие-то химические. Мы же туда не лезем, мы просто...
Да бог его знает,
конечно.
Да.
Радиоволны, радиоволны. Потому что если сейчас мы людей заставим задуматься, а каким образом вообще работает связь, а как им там без проводов, людей не будет времени заниматься своей повседневной деятельностью. Они слишком углубятся в это. Здесь то же самое. По сути, неважно, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей и радовала детишек. Так вот, чтобы она радовала детишек, эта кошка, мы должны понимать, что цоны с получением справок – это бред сивой кобылы. Полностью бред сивой кобылы. Я предвосхищаю доклад, надеюсь, нашего министра цифрового развития на Евразийском экономическом форуме 24-25 мая. Надеюсь, что я там как раз лично послушаю тоже. Вот. Не надо нам это. Нам нужен совершенно другой подход, нам нужна другая архитектура, еще раз повторюсь, взаимоотношений человек, общество, госорганы. Вот. И вот эта диджитализация, она прямо касается и банковской сферы. Например, каким путем пошел российский Сбер? Когда они осознали, что идентификация личности клиента банка на их программном уровне сильно хромает, а так как человек для них это все, то есть банк повернулся к человеку. Понимаете? То есть в центре архитектуры самого большого банка Восточной Европы, я про Сбер говорю, поставлен простой маленький человечек.
Избушка, повернись.
Вот. То есть, звучит, они скажут, ну, это же цинично, банкиры всегда пьют кровь. Ну, да, они пьют кровь, но все зависит от того, что, возможно, что они забирают у нас какую-то лишнюю кровь, да, это как-то операция кровопускания.
Бывает.
Шучу,
иногда,
конечно.
Да.
Так вот, идентификация личности Сбером, она дошла до уровня того, что по походке определялся человек, по тембру голоса, по зрачку и так далее. То есть уровень так называемой биометрии у них зашкаливал. То есть практически, наверное, 5-6 стран на данный момент обладают такими технологиями, именно совершенной биометрией. А мы еще буквально там лет, наверное, 7-8 тому назад хвалились тем, что у нас передовая избирательная система, да, и вот эти идиотские механизмы, которые не могли считать элементарный отпечаток пальца, я помню, вот как-то, когда я голосовал, меня пытались заставить идти без пальчика. Я говорю, нет, я вот, пока вы меня не идентифицируете как избиратель, я никуда не уйду. Они там принесли спирт, протирали это стеклышко, что-то там дышали, но таки идентифицировали. И наши вот эти урны избирательные, точнее, приборы для идентификации по биометрии, а это биометрия примитивного уровня, подпечатку пальца. Дактилоскопия существует уже 2 века, если что, если не больше. Она не используется между выборами. Я же тогда предложил, отдайте это банкам. Банки идентифицируют личность сейчас лучше, чем спецслужбы. Почему? Потому что для них это безопасность, для них это защита от мошенников. Понимаете? Потому что поддельные личности, дипфейк, это тоже, к сожалению, в нашей реалии. Потому что мошенники не дремлют, мошенники часто даже опережают зачастую какие-то технологические решения. Поэтому это первый момент, когда идентификация по банковским системам – это наше все. И банкиры здесь должны сейчас, вот вы просили ответ дать на вопрос, куда мы идем? Главная инновация какая должна быть?
Чтобы поставили человека в центр вот. Банковских взаимоотношений?
Настолько просто. Настолько, я бы сказал бы, даже примитивно и с точки зрения, как говорится, логики, это капитан очевидность. Но
мне как клиенту иногда кажется, что я просто мешаю банку заниматься своими делами.
Мне часто кажется, что...
Прихожу, сижу там в очереди, что-то звоню, вот это все... Или мне звонят, говорят, оформите какую-нибудь кредитную карту, которая мне нафиг не нужна, прошу прощения.
Ну, вопрос заключается в том, что вы есть просто в списке там, чего-то где-то как-то.
Да.
То есть банк не кастомизируется под вас, он не знает, чего вы хотите, какие ваши предпочтения. То есть вам нужен автокредит или вам нужен кредит на электросамокат или на новый велосипед. То есть если вот ваш банк знал бы вас, он бы, наверное, отстроил бы какую-то индивидуальную карту, исходя из вашей доходной части, кастомизировал бы вам процент, и вы бы с радостью взяли бы какой-нибудь классный, шикарный, супер-пупер навороченный там скутер.
Потребительский кредит какой-нибудь,
да,
взял.
Да, но он был бы кастомизирован под вас. То есть уже банк заранее бы знал, ну, вот у вас такая зарплата. Окей, я тогда не буду драть 3 шкуры, но я просто вот попробую подобрать вариант такой, что чуть-чуть подлиннее, а может быть, наоборот, чуть побыстрее, но под низкий процент. То есть логика, чтобы была. Ага, вот ваш такой замечательный детеныш. Вот у вас там, допустим, что нужно мальчику вот в этом возрасте. То есть банк знает, сколько лет вашему ребенку. И он вам будет что? Предлагать. Одно, второе, третье, четвертое, да. Пятое. Вот истинный смысл. И тогда вы уже станете кем? Лояльным клиентом этого банка, потому что он к вам относится по-человечески. Большая
Если
часть...
мой банк поздравит меня с днем рождения, я уже стану более лояльным к нему.
Ну, хотя пусть кэшбэка бросит на карточку.
В
уже
конце концов, да.
Не так обидно. Вот. У нас большая часть банков работает в парадигме старой. То есть, приди, открой счет... Ну, вот сейчас, допустим, даже скандалы с М-банком, извиняюсь, что упомянул, ну, раз упомянул.
Да ничего страшного.
2 недели не работает.
Именно отрицательное.
Да, не работает у них приложение. Вы представляете, они получили формально 100 000 лояльных клиентов в Кыргызстане и за рубежом, потому что после известных событий очень многие россияне открывали здесь счета именно вот по этой ветке. И после того, когда невозможно было оплатить... Хорошо, слава богу, хоть можно было выводить, если я правильно понял. Mm-hmm. Но оплачивать по половину услуг было невозможно. Это говорит о том, что, сделав правильные шаги в развороте вот именно через вот это мобильное приложение, через Apps, оказалось, что банк не понимает до конца, а как двигаться. Что, кроме того, что там оплатить быстро штраф или какой-нибудь налог, что еще можно предложить более умного? Поэтому здесь конкуренция пошла по направлению экосистем. Это вот пункт номер 2. То есть первый, он сказал, повернуться к человеку. Например, это наших соседей Каспи, это экосистема Сбера в России, когда банк неожиданно начинает идти в сегмент онлайн-ритейла. Вот Сбер-мегамаркет, например, очень так вот хорошо пошел сейчас. И наоборот, когда маркетплейсы, онлайн-агрегаторы покупают банк, получают банковскую лицензию и замыкают экосистему. Это как сделал сейчас Яндекс. Он купил маленький банк, такой вот третьего эшелона, ну, ради лицензии, они этого не скрывают. Теперь как бы у них есть свой Яндекс.Банк, и уже им гораздо легче выходить на кучу продуктов. Вот, кстати, по поводу Яндекса, раз уже коснулись. Я содействовал переговорам представителей Яндекс.Такси с нашими кыргызстанскими банкирами на очень простой, так сказать, но важный крайний вопрос. Когда Яндекс таки повернулся лицом к тем, кто генерирует для них добавленную стоимость, водители, курьеры. Оказалось, что 60 тысяч водителей и 40 тысяч курьеров из Кыргызстана. И вот эти 100 тысяч человек переводят полмиллиарда долларов в год. Это белые легально заработанные деньги, которые по-белому легально переводят сюда. Оказалось, что они обналичивают эти деньги, вытаскивают их вот с их рабочей программы с Яндекс.Про через таксопарки, либо там вот эти вот компании, в которых они числятся. Потому что Яндекс – это же платформа, это не есть работодатель. Идут в банк, там отправляют там, через Золотую Корону, там ВКонтакте, либо через карточки как-то. То есть идут потери. Они говорят, а давайте мы вам прям хорошие вы наши поставим кнопку. Вот в этом приложении, чтобы вы заработали денег, можете нажатием одной кнопки отправить их домой. Из своего рабочего приложения, там, которым пользуются таксисты, курьеры и так далее. Яндекс.Про называется там. Идея простая, гениальная, но для этого нужно было что сделать? Избушка, повернись к лесу передом, да? Вот. И получилось, что на выходе конечный продукт полмиллиарда долларов. А это, по сути, 1/5 часть всех переводов, которые идут из России в Кыргызстан. То есть, одна платформа, один онлайн-агрегатор дает 1/5 часть всех доходов. Вот. И вот с ними надо дружить, к ним надо поворачиваться. Это я правительству говорю. Не распыляться на 1000 мелких проектов. А принцип Парето никто не отменял. Ну, наши банкиры, надо отдать должное, я вот поучаствовал в большинстве встреч, они это понимают, они уже к этому аспекту поворачиваются максимально возможно, насколько им позволяет, как говорится, корпус и шея. Вот. Надеюсь, что к осени этот проект заработает. По крайней мере, это серьезное снижение издержек для наших людей, потому что это, кажется, там 2-3% потерял. А в масштабах вот этих полумиллиарда долларов, это, считайте, уже 15 миллионов долларов прямых потерь. А эти же потери не банка, это потери наших людей. Комиссию с кого берут? Банк, что ли, со своего кармана?
Нет, конечно.
Говорит, разбежались, называется, да?
Да.
С человека дерут, с человека.
Три шкуры причем.
Да. Ну, не знаю, как три шкуры, но 3% это достаточно существенно. Так вот, и этот кейс я вам не зря привел. То есть, когда наша банковская система начнет поворачиваться к людям, когда она начнет кастомизировать свои продукты, и третий немаловажный момент, мы переходим вот e-commerce в digital commerce. То есть, все, что есть, это не просто цифровано, а сейчас уже технологии движения денежных средств ставят под угрозу само существование современной банковской системы, которая, извиняюсь, глобально не изменилась, наверное, с начала 20 века. То есть, есть Нацбанк, который печатает деньги, да, то есть, называется денежная эмиссия, то есть, в виде наличных, безналичных. Есть банки, которые имеют счета в этом Нацбанке, которые являются, по выражению того же Ленина, раз мы вспомнили, кровеносной системой экономики. Угу. От них зависит, по сути, как бы скорость перемещения денежных средств внутри, так и как бы все остальное. Соответственно, цифра, она приводит к очень интересным, парадоксальным, но важным результатам. Некоторые транзакции стоят почти ноль. Стоит вопрос, а как будет зарабатывать банк? Они проходят моментально и очень легко верифицируются. Поэтому, понимая это, в той же Российской Федерации стали переходить на СБП, систему быстрых платежей. Почему? Потому что нельзя проигрывать в конкурентной борьбе, нужно быть быстрым и дешевым. Но быстрый и дешевый – это риски доходной части. Вот давайте возьмем наш любимый кейс по сотовой связи. Их два, точнее. Первый. В Индии из-за громоздкой системы тендеров, из-за коррупции не могли обеспечить проводной связью несколько крупных штатов. То есть это уже, извините, там 150 миллионов человек. Вот, по крайней мере, вот в нашем случае. Они проводили какие-то тендеры, компании выигрывали, потом приходила оппозиция, говорила, ай-яй-яй, да вы там взятки получили и так далее. Тендер отменяли, и так было из года в год. А потом пришли современные технологии сотовой связи и сказали, а зачем вам зарывать этот кабель в землю, когда мы можем просто поставить вышки и закрыть этот вопрос? То есть хабы, которые закрываются через оптоволокно, и дальше уже, собственно, все остальное покрытие.
Представляю, как это оптоволокно лежало бы между гор.
И, соответственно, этот вопрос закрыли быстро, дешево и решительно. Оказалось, что сотовая связь вполне может обеспечить потребности и населения, и бизнеса, и государства. То есть, пропустив некий технологический цикл, в данном случае несколько индийских штатов получили самую современную связь на тот момент. И когда я был в Германии, я поразился в бешеной стоимости вот этой мобильной связи и, честно говоря, отвратительным качеством. По сравнению с нашим. Понимаете? С нашим уровнем. Вот мы ходим, жалуемся и так далее. Оказалось, все очень просто. Телекоммуникационная отрасль Германии находится в том периоде, когда нужно заканчивать окупаемость того оборудования, которое есть. Оно еще не отбило себя. Ну, а мы попали...
Такие практичные немцы.
Да, а мы как раз-таки попали уже в следующую технологическую волну, более современную, вот, грубо говоря, там от 2G сразу к 4G, и пошло-пошло. А они там до сих пор вынуждены отбивать деньги на старых вот таких аппаратах.
Слушайте, вы тут ругались на наши цены. У меня приехал брат из Германии, говорит, слушайте, у вас действительно можно пользоваться электронными услугами. У нас для того, чтобы это сделать, нужно идти в ратушу. Там сидит тетя. Тете надо зарабатывать.
Ну, вот, видите, ну, у нас просто почему-то все равно бардак. У нас как ни крути. У нас оцифровка бардака произошла.
Я согласен.
Знаете, как я говорю, почему нужно быть осторожным в оцифровке? То есть вы можете оцифровать правильный процесс, а вы можете оцифровать неправильный процесс. И получится, что еще хуже.
Или тетю оставьте, в конце концов.
Да. И, соответственно, по сотовой связи вот этот кейс номер два, он простой. Конкуренция и развитие технологий привели к тому, что они зарабатывают сейчас не на голосе, мы об этом говорили, не на СМС, а на интернете, то есть на именно потоке данных.
Причем сами они его не генерят, они его покупают, они его транслируют.
Кто бы им это сказал 10-15 лет тому назад?
Вообще кошмар какой-то.
Они были, стоили там сотни миллиардов долларов, а сейчас они просто, грубо говоря, один из элементов вот, продвижения товаров, это хороший маркетинговый блок, и сами торгуют телефонами, сами торгуют еще чем-то, то есть, ну, все, уже видоизменилось.
Интересно, во что банки в будущем превратятся?
Вот, и я о чем говорю, о том, что мы должны сейчас очень серьезно задумываться об этом. А то, что те форумы, которые у нас проводились недавно, честно говоря, они меня не впечатлили. То есть, опять идет некий такой механический набор каких-то криптоэнтузиастов, каких-то сильно заумных ботанов, которые не могут формулировать концепции на уровне государства. Есть просто автоматические поклонники того, что давайте сделаем как на Западе, и все, и не будем ничего изобретать. Типа вот взаимствуем модели. Как казалось, что не всегда это работает. Поэтому, первое, давайте думать своей головой. Второе, давайте не будем бояться слушать потребителей, клиентов. То есть, чего хочет бизнес? Чего хотят простые люди? Понимаете, здесь же крайне немаловажно. То есть, и пока наши банкиры уповают на то, что они будут сохранять вот эту старую систему, это для них просто отсрочка неминуемого конца. Поэтому, первое, для Кыргызстана, наверное, не нужно такое количество банков. Раз.
Наверное, да.
Второе, я на данный момент все-таки являюсь больше скептиком, нежели чем оптимистом в отношении государственных банков. Они неповоротливые, и кадровая чехарда в них настолько страшная, что просто непонятно, кто сейчас где сидит, на каком месте. То есть это просто, как я не знаю, там, какое-то госпредприятие, на котором там, по воле чиновников меняются люди. То есть там нету ни профессиональной системы роста кадров, нету еще каких-то элементов. То есть люди приходят там, решать какие-то свои локальные задачи и так далее. И возможно, что наша банковская система сейчас нуждается в приходе внешних игроков с очень сильными компетенциями в области информационных технологий, в области вот того, о чем мы говорили. Да, вот
франшиза именно. Какая-то должна
дигитальной экономики.
Прийти.
Ну, возможно. И, конечно, очень важно учитывать геополитические аспекты, и то, что госпожа Розенберг и господин Аксельрод в последний раз, когда приезжали и сильно топали ногами, оно будет, конечно, сейчас нацелено на банки. Почему? Потому что именно через нашу банковскую систему вот, осуществляются платежи по экспортно-импортным контрактам, которых, еще раз повторюсь, Кыргызская республика не нарушает правила ВТО. Мы честно торгуем, но другое дело, что мы же являемся частью ЕАЭС, и, извините, мы не можем быть абстрактными. То есть мы торгуем, реально, мы торгуем и с Евросоюзом, и с США, и с арабскими странами, конечно же, с Китаем. Но в это же время мы являемся нормальным, полноправным, равноправным участником экономического союза. Вот и все. А здесь, конечно, наши банки в зоне риска. Будет очень интересно, чем сейчас закончится все это. Я надеюсь, что окончательно не перекроют нам каналы, я имею в виду кор отношения с банками по доллару, по евро, по юаню. Наверное, руки коротки у них. Ну, будем думать. Поэтому здесь, наверное, мое пожелание такое, что, ну, используя наши сильные стороны, еще раз повторюсь, у нас не было банков-банкротов, мы сдерживали вот это вот количество, рост банковских лицензий. По сути, мы шли в направлении, ну, вот сдерживание вот этой денежной массы. Но обратно мы получили, что очень высокую процентную ставку. Очень дорого кредитоваться, к сожалению.
И дешево депозититься.
И вот когда пойдет либерализация финансового рынка ЕАЭС, знаете, какой там будет интересный момент? Неважно, с какой вы страны, но вы сможете кредитоваться уже в банках уже Союза.
Вау.
У кого дешевле будет. Вот кто будет держать низкую учетную ставку и давать нормальный продукт, вот туда
убегут. Для потребительского кредита.
И вот тогда вожжа попадет под хвост. Вот сейчас надо готовиться к тому, чтобы не только там благими намерениями борьбы с инфляцией бороться, но и думать, что с инфляцией как раз-таки лучше всего справляются рыночные силы. А
да.
Справляются те рыночные силы, которые имеют мощную подпитку, которые имеют четкую перспективу финансирования своих промышленных проектов, например, промышленных, логистических, сельскохозяйственных, да бога ради тех же самых торговых, если не умные. Вот, поэтому разворот банковской системы вот в сторону новой картины мира очень и очень важен. И станет только вопрос, на который мы, наверное, сегодня с вами не ответим, кто будет этим заниматься.
Это большой вопрос, но оставим это, наверное, в зоне размышлений самих работников банков. Еще раз поздравим их с прошедшим днем банковского работника. И СОМ наш любимый тоже с 30-летием. А вам, Кубат Калыч, большое спасибо за интереснейшую беседу.
Всего хорошего.